Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Здравствуйте, Валентин Юрьевич.
Да, всех приветствую.
Валентин Юрьевич, сегодня хотел с вами поговорить про кибернетику, но когда перед эфиром я к вам забежал, счастливый, говорю, кибернетика, надо делать, надо делать, вы меня остановили и сказали, Илья, самое главное, это не то, чем мы будем все распределять, а то, кто будет руководить этим распределением, и что на самом деле не так важно, кибернетика или не кибернетика. Валентин Юрьевич, то есть вы считаете, что на самом деле система, которая будет всем управлять, она не столь важна. Важно, какие будут люди. Какие люди должны быть, совершенно чтобы верно. Мы могли правильно распределять ресурсы, с каким они должны быть настроем, и какая должна быть их конечная цель.
Угу. Да, ну, Илья, ты почему-то два или три раза употребил слово «распределение», «распределять».
Да.
На самом деле кибернетика изначально задумывалась в советское время прежде всего как инструмент созидания, да, управления производством, а уже во вторую и в третью очередь обменом, распределением и потреблением. Так что на первом месте было производство. Хотя надо сказать, что кибернетика, в принципе, инструмент достаточно универсальный, и были люди, которые предлагали и очень обоснованно предлагали использование кибернетики в военном деле, в обороне, да. Так что кибернетика – это некий универсальный инструмент. Но я хочу сказать, что ведь самое-то главное, в чьих руках находится этот инструмент. Поэтому я так достаточно сдержанно отношусь к разного рода новациям, понимая, что новация создает иллюзию, что мы можем действительно решить какие-то проблемы. Все начинается с человека. Все начинается с человека, потому что человек может, скажем, изобрести топор и этим топором срубить избу, а может зарубить человек. Вот так я образно объясняю. Это касается чего угодно. Это касается цифровых денег, это касается блокчейна, это касается, там, я не знаю, ядерной энергетики. Кстати говоря, когда в Соединенных Штатах запустили в 1942 году проект создания ядерного оружия, атомной бомбы, то целый ряд физиков, они отказались участвовать в этом проекте, понимая, что вот в Соединенных Штатах это оружие может оказаться не в тех руках. Вот. Так что можно по-разному относиться к этим физикам, к этим ученым, но они прекрасно понимали, что не любой инструмент надо спешить создавать. Точно так же биотехнологии, точно так же генная инженерия, что угодно, понимаете? Так что нам постоянно говорят, научно-технический прогресс, надо ускоряться. Но вопрос, куда ускоряться? Да, я в вашем возрасте, Илья, очень увлекался наукой и техникой. Да, я когда был студентом, я писал курсовые работы на тему прогнозирования научно-технического прогресса. Ну так было, что мой батюшка покойный, он занимался Соединенными Штатами Америки, и у нас дома была куча всякой литературы на английском языке. Прежде всего, это такие материалы, как Rand Corporation, например, они все занимались научно-техническим прогрессом и прогнозированием прогресса. И, кстати говоря, уже тогда, я вспоминаю задним числом, уже тогда были какие-то прототипы поисковых систем, уже были какие-то прототипы вот того, что мы сегодня называем интернетом. Я тогда еще просто не понимал, у меня еще не было тогда чутья у молодого. Но я просто уже тогда писал свои курсовые работы на тему прогнозирования научно-технического прогресса в США. Просто конспектировал, можно сказать, реферировал какие-то английские источники, американские источники. Тогда я еще не понимал. Но вот прошло много лет после института, и я понял, что, в общем-то, научно-технический прогресс – это очень такое лукавое словосочетание, потому что прогресс вроде как это движение куда-то вперед. Но у человека безнравственного или, будем так говорить, человека, лишенного какой-то духовно-нравственной ориентации, нету понимания, а где вперед, где право, где лево, где назад, где вверх, где низ. Это очень важно. Если у человека такого компаса нету, то он может сам угодить в болото, и, скорее всего, угодит в болото, и за собой, как козел-провокатор, может увести миллионы людей. Вот такие у меня как бы рассуждения на эту тему. Поэтому я даже тут могу вам привести такие слова из святителя Николая Сербского. Это уже, можно сказать, наш современник. Это епископ, архиепископ Сербской Православной Церкви, один из образованнейших людей XX века. Ну вот он некоторые такие сложные вопросы облекал в очень простые крылатые фразы или формулы. Он, например, говорил: первые люди мало знали, но все понимали. Потом люди стали больше знать, но меньше понимать. Современный человек все знает и ничего не понимает. А потому что у современного человека компаса уже нет. Вот в чем дело.
Вопрос компаса. Что это за компас? Вот я, честно, не знаю, что это за компас. Вот можете объяснить, как мне понять, в какую сторону мне надо двигаться? Да не мне, обществу, не мне лично.
Ну, вы знаете... У вас уже мания Наполеона. Вы хотите, чтобы вы двигались, а за вами двигалось общество?
Видимо? Не, не за мной, не говорю, но я считаю себя частью общества.
Я понимаю,
и не знаю, куда я должен с этим.
Но вы знаете, двигаться. Ведь общество, оно очень разнородно, и оно никогда не будет таким, я бы сказал, однородным, гомогенным. Никогда. Это очень интересная тема, антропология, там социология. Общество всегда очень пестрое. Можно, конечно, вот там большевики пытались там упростить общество там до двух классов: рабочий класс, крестьянство и прослойка интеллигенции, да. Но у них тоже ничего не получилось. Человек создан Богом по образу и подобию. Но дело в том, что люди-то были изгнаны из рая, и как они были изгнаны из рая? Они были изгнаны из рая, потому что вкусили яблоко. Да, в Эдемском саду. А там было предупреждение: нельзя вкушать, потому что это плоды познания добра и зла. И человек, который вкусил этот плод, он уже познает и добро, и зло. Поэтому в чистом виде вы не найдете ангела, и, наверное, в чистом виде вы не найдете демона. Хотя тоже святитель Николай Сербский говорил, что людей 20 века можно разделить условно на три категории. Первое – это богоподобные, святые, ну, понятно, что, может быть, там какие-то были у них тоже отклонения и грехи. Все-таки мы все изгнаны из рая со всеми отсюда вытекающими последствиями. Дальше, звероподобные – это люди, которые понимают свое звериное начало, но они с ним борются. Это, как мне кажется, большинство людей. И бесоподобные. А бесоподобные – это вот те, которые очень напоминают тех падших ангелов, которые последовали за Деницей. Вы же помните, да, тот ангел, который решил быть вровень с Богом, он, значит, был отправлен туда, в пропасть в эту, а за ним помчалась куча ангелов. А святые отцы, что про таких падших ангелов говорят? Они необратимы. И поэтому бесоподобные люди, а сегодня они появляются, это люди, которые уже претерпели необратимую метаморфозу. Вот. Это очень важно, кстати, даже в личной жизни понимать, с кем ты общаешься. Это очень важно.
То есть это люди, которые прошли через какие-то жизненные ситуации, которые их, ну, можно грубо сказать, испортили.
Нет. Они, грубо говоря, продали свою душу дьяволу. Потому что все мы испорченные, все мы грешные.
Ладно, не будем скрывать, все.
А как же? Если мы будем считать, что мы не испорченные, то тогда мы точно уже... Это все равно, что, знаете, больной человек, который будет говорить, что я здоров, да. Мы должны констатировать, что мы все больные люди. Но мы больные люди с надеждой на выздоровление. Понимаете? Вот в чем дело. Это, то есть, видите, мы с вами... Невольно затронули вопросы антропологии, а это самое главное. И даже применительно к экономике. Применительно к экономике. Когда я изучал политэкономию капитализма, там еще более полувека тому назад, по Марксу, по капиталу, а у Маркса как написано? Значит, клеточкой капиталистической экономики является товар. Я уже через несколько лет понял, что это очень сомнительный тезис. Клеточкой экономики является человек. Человек. Если экономика, как совокупность этих клеточек, болеет, значит, надо искать причины не на каком-то макроэкономическом уровне, а на уровне отдельно взятой клеточки, человека. А человек деградирует. Вот это очень важно.
Почему он деградирует?
Как почему деградирует?
Нет, я с вами согласен. Я понял. А в чем причина этой деградации?
Дело в том, что причина этой деградации заключается в том, что человек, созданный Богом по образу и подобию, он начинает терять свое подобие. Образ, некоторые святые отцы говорят, это некая константа. Тут, а вот подобие начинает терять. Начинает терять подобие. И о том, что человек может деградировать и неизбежно деградирует, знали люди многих предыдущих веков и даже тысячелетий. Поэтому, когда, предположим, ну я обычно Ветхий Завет использую для обоснования своих аргументов, скажем, еврейский народ под предводительством Моисея пошел из Египта. Египет – это не география, это образ падшего мира. Пошел в землю обетованную, шел по этой пустыне 40 лет, да, и, значит, там было много приключений во время этого путешествия по пустыне. Ну, например, такое приключение, как они скинулись и из золота, которое они пожертвовали, они вылили золотого тельца и устроили пляски вокруг этого золотого тельца. Очень интересный сюжет. Ветхозаветный. А в это время Моисей беседовал с Богом на горе, да, и Моисей получил 10 заповедей от Бога, которые были начертаны на скрижалях, двух скрижалях, да, вот. И, в общем-то, это, будем так говорить, некая профилактика, некое, будем так говорить, лекарство для того, чтобы человек не деградировал. 10 заповедей. Я почему об этом говорю? Потому что ведь сегодня человек, спроси, с двумя высшими образованиями или даже какого-нибудь академика, назовите, пожалуйста, 10 заповедей. А он их не может назвать. И мне такой чудак напоминает студента, там, аспиранта или еще кого-то, который знает дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, а таблицу умножения не знает. Но вы будете доверять такому человеку? Я не буду. Мы не знаем таблицу умножения. Вот в чем дело. Или если мы даже выучили наизусть эту таблицу умножения, есть все-таки люди, которые могут причислить 10 заповедей, пользоваться этими заповедями жизни они не умеют. Они даже не понимают, что это не просто некая запоминаловка, а это инструмент. Это вот тот самый компас. Компас. Понятно, что христианство в этом смысле – это как бы шаг вперед или шаг наверх по сравнению, там, предположим, с тем, чему верили и чем руководствовались там ветхозаветные евреи. Да. И все христианство можно свести, по сути дела, к двум заповедям или даже к одной заповеди – заповедь любви. Как там Христа спросили? Там уже его спрашивали, главные заповеди. Он говорит, две заповеди. Возлюби Бога всем умом, всем сердцем, всем душой, всем разумением даже, между прочим, и разумением. Очень важное слово, да. И человека, ближнего, тоже возлюби. Вот в этом говорит весь закон, все пророки. Это уже высшая математика. Высшая математика. Ну куда нам с высшей-то математикой? Нам бы хотя бы таблицей умножения бы руководствоваться в нашей жизни. Вот, поэтому для меня, как бы, вот, когда я начинаю разговор об экономике, я всегда говорю про клеточку. Клеточка, она больная, ее надо восстанавливать. А когда клеточки будут восстановлены, тогда, наверное, можно уже говорить о каких-то других там процедурах, лекарствах, да. Потому что ведь как у нас? Современные экономисты, они обычно напоминают плохого врача. Вот приходишь к врачу, а современный врач, он ведь от слова, не очень приличный врач, он же врет, да? Правильное слово, между прочим, лекарь, целитель, а не врач, да. Ну вот, а этот врач говорит, ой, а у вас, знаете, экзема на лице, или у вас там какие-то признаки, давайте мы вам какую-нибудь мазь пропишем. А у человека, а человека надо на самом деле направить на обследование и на анализы, а у него онкология в третьей-четвертой степени. А он его мазь прописал дорогую. Понятно, что человек заплатит деньги. Дело в том, что для современного врача, за редкими исключениями, человек – это новая нефть. Понимаете? А для так называемых экономистов экономика – это тоже источник дохода и ничего другого. Рассуждение про экономику. Вот. Я сейчас даже… У меня есть, кстати, знакомые врачи, с которыми мы моментально находим общий язык. И врач мне говорит, или лекарь, целитель, говорит, ой, а экономика-то оказывается похожа на человеческий организм. Я говорю, а человеческий организм на экономику похож. Да, первая школа, экономическая школа была школа физиократов. Физиократы, которые как раз разбирались в физиологии, которые писывали экономику вот такими специальными медицинскими терминами. Там,
проводя параллели?
Конечно, конечно. Денежная система, что такое? Система кровообращения.
Ну да.
Эмиссия денег – это создание крови, да, нервная система, да, костно-мышечный аппарат. Это все экономика в чистом виде. И, кстати говоря, ребята гораздо быстрее понимают экономику, когда ты им объясняешь через понятные вещи. А когда вы начинаете там какие-то иностранные словечки использовать, там трансмиссионный механизм, или там, я не знаю, какой-нибудь там мультипликатор. Да и на самом деле это все для того, чтобы ваше сознание замусоривать, да. Да. Некоторые вещи можно объяснить очень быстро. Методом аналогии, методом притчи, да.
Валентин Юрьевич, тогда вопрос, клетки как лечить?
Клетки как лечить?
Ну вот, людей. Есть такая теория очищающей катастрофы.
Нет,
может
конечно.
Быть, это она и есть?
Так Господь Бог нас лечит на самом-то деле. Катастрофы, нам кажется, что это рукотворные катастрофы. Да. Есть, конечно, природные катаклизмы там. Да, кстати говоря, один из такой крупнейших или даже самый крупный в истории человечества катаклизм – это всемирный потоп. Но ведь понятно, что всемирный-то потоп, он не сам по себе возник. У меня даже есть один художник, очень такой заслуженный, который прямо вот пишет целую серию на тему всемирного потопа. Очень рекомендую. Он, кстати, бывает на заседаниях Русского экономического общества. Так что...
Приходите на заседание Русского экономического общества. Вся информация располагается на сайте Русского экономического общества имени Шарапова. А также есть телеграм-канал, мы вам ссылку оставим в описании.
Угу. Вот, так что я хочу сказать, эти катаклизмы... Они либо, значит, ну, короче говоря, они попускаются, я бы выразил это словом, попускаются. Попускаются Богом для того, чтобы люди проснулись, чтобы люди очнулись.
Чтобы люди поняли проблему.
Поняли. Это лекарство. А тут вот, понимаете, есть три как бы варианта. Первый вариант. Человек исполняет 10 заповедей по Моисееву закону. Или даже исполняет заповедь любви. Понятно, что этот человек с точки зрения Бога ведет себя очень правильно. Соответственно, Бог такого человека вознаграждает. Да, как он его? Благодать. Есть слово «благодать». Бог дает благо человеку. Не обязательно материальное. Это может быть здоровье, это может быть радость, это может быть там дети. Благодать. Это такое состояние, которым люди иногда делятся со мной, говорят, ну, я как в раю побывал. Да, вот благодать. Другой вариант. Это вот по поводу тех людей, которые святителем Николаем Сербским называются звероподобные. То есть мы с вами звероподобные, давайте признаем. Мы больные, да. Поэтому Господь Бог нам время от времени дает какие-то испытания. Если таких больных много, ну, тогда бывают испытания, там, типа война. Это, будем так говорить.
Но можно сказать, что все, что сейчас происходит на нашей политической арене и касается Российской Федерации, это и есть вот какая-то такая очищающая катастрофа.
Да, это лечение.
Которая должна нас подвигнуть на лечение, собственно, нашей страны.
Да. И, кстати, я замечаю, что некоторые люди даже начинают уже видеть позитив в этом. Потому что, говорит, в противном случае мы просто бы сдохли бы, как собаки. Да, а так мы начинаем просыпаться. Это называется наказание. Наказание. А наказание ведь что такое? Наказание – это обучение, это исцеление, как хотите. А есть третий еще вариант. Третий вариант, когда человек действительно совершает какие-то грехи, которые называются смертными. Я не буду сейчас вдаваться в эту специальную тему. А там уже Божья кара. Божья кара. Вы знаете, мы никогда на эту тему особенно не задумываемся. Вот у святителя Николая Сербского есть целый ряд работ, в которых он говорит нам о том, о чем мы не вспоминаем. Оказывается, в истории человечества было множество народов, которые просто исчезли с лица земли. Мы с вами обсуждаем Красную книгу, там биоразнообразие, каждый день там исчезает по одному виду растительному, по одному животному, и мы по этому поводу переживаем. Исчезали народы. Да.
Извините, а уточню, исчезали народы в смысле, были истреблены кем-то какие-то катастрофы
По-разному.
или просто пропадали?
Нет, как
Как Майя.
правило, в войнах, как правило, в войнах, да. Ну, исчезновение народов можно даже привести такой пример. Просто мне это необходимо для моих таких исследований по теории, там, по истории денег. Это вот, предположим, история еврейского народа. История еврейского народа, собственно, ведь времена царя Давида, потом царя Соломона, это было единое израильское государство. Да, Израиль – это от слова Яков. Да, это 12 колен Израилевых, это 12 сыновей того самого Якова, который был сыном Исаака. Вот. Это учебник жизни. Это очень рекомендую всем перечитывать этот учебник. Вот. Ну и потом, значит, произошел раскол этого единого израильского государства надво. Северное государство, которое осталось под названием Израиль, и южное, которое получило название Иудея. В южном было два колена – Вениаминова и Иудина, отсюда и Иудея, а северное – Израиль. Израиль. Потом было нашествие, значит, в 8 веке до Рождества Христова ассирийцев. Ассирийцы покорили Северное царство и увели с собой 10 колен. Они очень грамотные были, конкистадоры, если так можно выразиться. Они не оставили это население на той территории, где оно проживало. Они их увели, и это я даже читал в еврейской электронной энциклопедии, эти 10 колен ассимилировались. Их нету. Их просто нету. Поэтому, когда говорят там, значит, про 12 колен Израилевых, я говорю, о чем разговор? Где они 12 колен? Про оставшиеся два колена в Иудее, это особый разговор, там более тонкие вещи, да. Ну, вот так вот. Так что исчезали, да. Ханаан, ведь пошли же после этого самого после египетского пленения, они пошли завоевывать обетованную землю. Там же было несколько народов. Они ведь все были и исчезли. Их вот законные, как они себя называют, законные хозяева этой земли, они истребили. Там, по-моему, было 8 племен, я сейчас могу ошибяться. Это все у святителя Николая Сербского очень хорошо описано. И он говорит, что вот бывают народы, которые подлежат стопроцентному уничтожению, истреблению. Это к вопросу о каре. Бывает индивидуальная кара, а бывает вот такая массовая кара. Да.
Слушайте, а мне тогда очень интересно, если говорить о каре. Вот была гитлеровская Германия, где собирались самые большие за всю историю человечества митинги в поддержку нацизма. Как так получилось, что этот народ до сих пор жив?
Ну, вы знаете, я тут с некоторыми немцами беседую. Я вам даже могу рассказать одну смешную историю. Я же живу за городом. Как-то лет 20 назад или 25 надо было мне сложить печку, собственно, в загородном доме. У меня уже там было три печника и печки никакие. Приходилось разбирать. Приглашаю очередного. слово за слово, объясняется, что он из Новгородской губернии, из какой-то деревни. Я говорю, ты как там, у тебя родня? Он говорит, ой, у меня вся родня в Германию ехала. Я говорю, как, ты что, немец? Он говорит, я немец. Я немец. Я говорю, а ты-то почему не уехал? Знаете, что мне ответил? Я чуть со стула не пал. А я, говорит, немцем хочу остаться. А в Германии, говорит, они уже не немцы. Они уже не немцы. Они давно уже не немцы. И, кстати говоря, я задаю этот контрольный вопрос. Ты себя чувствуешь немцем? У меня бывают иногда встречи с немцами. Они тяжело вздыхают, говорят, да какие мы немцы? Мы уже не немцы.
А что в их понимании немец?
Немец – это определенная культура, это определенная цивилизация. Это в первую очередь не кровь, это в первую очередь дух, а духа-то нету. Понимаете, тут мы с вами тоже затрагиваем очень серьезный вопрос, что важнее, кровь или дух? Вот когда Гитлер, он же Шекельгрубер, вы же знаете его настоящую фамилию, Шекельгрубер, сборщик шекелей, когда он сказал,
свой человек.
Да, когда он сказал, что кровь-то важнее, но вы знаете, кто еще говорил, что кровь важнее, да? После этого и произошло как раз окончательное и бесповоротное уничтожение немцев, как вот, будем так говорить, действительно культурно-исторического типа. Вот в чем дело. Они пошли за этим козлом, провокатором, и они лишили своей идентичности. Вот в чем дело. Сегодня немцев нету. Ну, они есть, конечно, вот такие немцы, они вот считают, что в России они могут остаться немцами. Поэтому были, предположим, поволжские немцы до революции. Они не хотели возвращаться в Германию. Уже та Германия тоже, она была с определенным душком. Хотя говорят, ой, Второй Рейх, Бисмарк, да, железный канцлер, но это отдельная тема, да, Второй Рейх.
Валентин Юрьевич, возвращаясь к экономике, тогда какая роль экономики в излечении такого организма, как, да, собственно, мир, в принципе, о чем мы с вами говорим?
Ой, вы затрагиваете очень серьезный методологический, мировоззренческий вопрос.
Поэтому
что первичное, что вторичное. Да. Дело в том, что в мое время и до меня, и еще некоторое время после меня учили разные предметы из курса марксизма и ленинизма. Диамат, диалектический материализм, истмат, исторический материализм, научный коммунизм, научный атеизм, политэкономия, капитализма и социализма. Это вот все такой набор марксизма-ленинизма. Ну вот, везде присутствовало одно ключевое понятие – общественно-экономическая формация. Это незамысловатая конструкция, придуманная Карлом Марксом. Это конструкция из двух элементов – экономический базис и политическая надстройка. То есть у Маркса первичная экономика, все остальное вторично. Он назвал это политической надстройкой. На самом деле надстройки, кроме политики, государство, право, религия, культура, все перевернуто с ног на голову. А я уже через многие годы после крушения Советского Союза, как бы уже вот писал свою книгу «Капитализм. История идеологии денежной цивилизации», и я понял, что эту конструкцию, конечно, можно пользоваться другой терминологией, другим понятийным аппаратом, но я решил воспользоваться понятийным аппаратом Карла Маркса, потому что несколько поколений воспитаны на этом понятийном аппарате. Я говорю, хорошо, пусть будет формация, общественная формация. Но только эта общественная формация, я бы ее назвал не общественно-экономической формацией, а общественно-духовной формацией. Потому что базисом является духовная сфера жизни, а настройкой – все остальное. Тут я бы, конечно, бы сделал более сложную конструкцию, потому что над духовным базисом уже настраивается политика, государство, право. Ведь что такое право? Право – это, по сути дела, люди перекладывают на свой понятный язык нравственные нормы религии. Понимаете? Те же самые 10 заповедей. Ну, кстати говоря, ведь в Израиле до сих пор конституции нет. Они в каком-то смысле ортодоксы. Они говорят...
И у них не судят за экономические преступления.
Ну, это да. Так что я вообще противник Конституции, да. Да, тем более, что наша российская Конституция, она вообще ужасная.
Она просто не наша.
Она не наша, да. Она не наша, она навязана нам. Вот, так что, а там уже, я бы так сказал, на самом верху находится экономика. Экономика не причина, а последнее звено в этой цепочке причинно-следственных связей. Вот какой будет духовно-нравственный базис, какова будет политика, каково будет право, все дальше уже производно. А экономика на хвосте. А мы пытаемся, мы уподобляемся тому врачу, не целителю, а врачу, который хочет взять с вас деньги за мазь. Он предлагает вам мазать кожу, а у вас онкология третьей или четвертой степени. А я даже хочу рассказать, а как врачи описывают, значит, онкологию. Я это спроецировал на экономику. Они популярно объясняют, что онкология – это когда вот человеческий организм – это процесс каких-то метаболизмов, это обмен веществ. Мы знаем это выражение «обмен веществ». Значит, клеточки выстраиваются в некие цепочки. По этим цепочкам, значит, питательные вещества двигаются в разные части тела, доходят до кончиков пальцев, до глаз, до волос. Вот, и все нормально функционирует до тех пор, пока клеточка действительно пропускает через себя все питательные вещества. Ну, она, конечно, себе оставляет, но там, я не знаю, беспредельно низкую долю того, что проходит через нее. Вот. Какие-то клеточки вдруг блокируют этот процесс, они забирают себе 99,9 в периоде. Естественно, что эта вся цепочка перестает работать.
Да, у нее не хватит.
Не хватит, да. Соседние клеточки тоже начинают подражать этой больной клеточке. Начинается блокировка. Это называется метастаза в медицине. Если на ранней стадии еще можно как-то профилактировать, остановить процесс. Если вы это дело запускаете, то там уже требуется хирургическое вмешательство. Я надеюсь, вы понимаете.
Да, я отлично понимаю, о чем вы говорите.
Ну вот, да. А так, в общем-то, вот что такое, значит, больная клеточка. И что такое здоровая клеточка. Поэтому нам надо думать, прежде всего, о клеточках. О клеточках. А дальше все будет. Господь Бог сотворил человека по своему образу, подобию. Это совершеннейший механизм. Никакие там эти айтишники не разработают ничего подобного. Да, они могут только какую-то обезьяну Бога создать, да. Мы это...
Великого программатора.
Да. Так что, кстати говоря, вот сейчас-то мы начинаем понимать, что действительно человеческий организм и вообще человек – это же не только материя, это же еще и душа, это еще и дух, да. Я разговариваю с людьми, которые занимаются творчеством, и они все, почти все совершенно правильно говорят о том, что подсказки в их творчестве они получают оттуда, а не откуда-то.
Ну, у этого даже есть определение, откровение.
Да.
Валентин Юрьевич, а ведь у нас был Сталин, который, можно сказать, общество-то излечил. То общество, которое нам досталось от Российской империи, он же взял и поднял его на совершенно другой уровень. Он же это делал параллельно с тем, что поднимал экономику. Как вы думаете, для него что было первично, экономика или общество?
Для него был первичен человек, конечно. Все-таки он учился в духовной семинарии, он прекрасно понимал, что такое антропология. Тогда советская, ну тогда даже еще в начале 20 века в России уже, в общем-то, это не все понимали. В общем, он, конечно, понимал, что человека надо как-то преобразовывать, восстанавливать. Это было крайне сложно. Это было крайне сложно, и я бы так сказал, что он начал этот процесс. Он начал этот процесс, но в силу каких-то до конца для меня непонятных причин жизнь его оборвалась, этот процесс остановился. Значит, потом эстафету вроде бы как перехватил Сталин, то есть Хрущев, но Хрущев повел совершенно в другую сторону общества. Да, он повел в другую сторону общества, потом... Значит, был 22-й съезд партии, Большевики и коммунисты, конечно, понимали, что необходимо работать по совершенствованию человека. Даже вот когда 22-й съезд уже провозгласил третью программу партии и построение коммунизма, они же ведь там в программе партии дали три основные задачи. Первая задача – материально-техническая база. Второе – совершенствование производственных отношений. То есть у них экономизм такой. Они не с того конца начали лечить человека или общество. И третья задача – это создание нового человека. Но я жил в это время, учился и преподавал в это время, и повышал где-то свое образование в вечерних школах марксизма и ленинизма, так что я все это на своей шкуре прошел. Никто не понимал, что такое новый человек. И потом, почему новый человек? Почему новый человек? Короче говоря, предпочитали говорить о чем-то более земном и понятном. А это все подвисало в воздухе. Подвисало в воздухе, так что никто толком не занимался именно человеком. Я считаю, что это главная причина. Главная причина того, что мы, собственно, съехали. На самом деле, конечно, Сталин уже в открытую говорил, что обществом, государством должно управлять правительство. Правительство должно отвечать за экономику, за политику, за оборону. А вот партия, она не должна в это дело вмешиваться. Иначе это как управление автомобилем в четыре руки. Партия же там и экономикой пыталась рулить, и обороной. Сталин очень так аккуратно разводил эти две линии. Он говорил, партия должна отвечать только за что? За кадры и за идеологию. За кадры и за идеологию. Вот это. То есть, как бы, Сталин, конечно, не мог озвучить некоторые вещи. Понятно, что это он брал из опыта дореволюционной России. Потому что ведь церковь, она не вмешивалась в дела государств. Да. Ну, как бы считалось, что есть некая симфония, это еще идет из Второго Рима, из оттуда. Ну вот, симфонии это не было, конечно. После Петра Первого практически церковь-то, она стала придатком государства, со всеми отсюда вытекающими. А церковь-то, она должна именно отвечать за духовную сферу, и в каком-то смысле за воспитание человека, а воспитанный человек, он везде востребованный. Воспитанный не только манером, но воспитанный внутренне, понимающий, что такое добро и зло. Вот. Но вот, к сожалению, этот процесс, он был не то что прерван, но он был заторможен, сильно заторможен. Это, конечно, и было одной из причин трагических событий 1917 года. Вот. Ну, а большевики, они посчитали, что они быстро могут решить эту задачу, но это, конечно, была легкомысленная их мысль, что они быстро могут создать какого-то нового человека. В общем, они с этой задачей совершенно не справились. Я считаю, что это и была причина того, что советское общество, оно вошло в стадию, можно так говорить, застоя, а потом оно просто уже прекратило свое существование. Потому что клеточка была больна. Клеточка была больна. Я, как лектор общества знания 76-го года...
Вау! Ветеран общества знания.
Да, я 76-го года ездил по Союзу. Ну, правда, это было общество РСФСР. Я ездил по Российской Федерации, но все равно посмотрел. И я уже видел, хотя еще был зеленый, конечно. Ну, что там, 76-й год, сколько же мне было? Мне было всего-то 26 лет. 26 лет было, да. Но я видел, что, в общем-то, как-то люди не растут над собой. Да, я помню, значит, меня обычно встречали какие-то работники райкома, горкома, инструктора. Вот. И там такие откровенные были беседы за бутылкой чая. И мне было интересно, действительно, что же там люди думают. Они говорят, а чем будем ждать 80-го года? У нас уже здесь коммунизм в отдельно взятом городе, в отдельно взятом районе.
За отдельно взятым столом.
Да. Ну, тут невольно я вспоминаю, значит, тогда в экономике уже были серьезные проблемы. причем они были видны почти невооруженным глазом. Это цеховики. По сути дела, были правы те коммунисты в Западной Европе, которые говорили, что после Хрущева Союз пошел не тем путем. И они даже называли, для нас это было шокирующе, они говорили, а это ведь не социализм, это госкапитализм. Госкапитализм. Ну, некоторые так осторожно говорили, это по Марксу азиатский способ производства. Да, вот так у Маркса это называлось. Так что...
Валентин Юрьевич, финал нашей с вами беседы. Хотелось бы узнать у вас, как вы видите положительный сценарий излечения клетки человека в России?
Вы знаете, вот мы с вами беседуем, а я считаю, что мы уже участвуем в этом процессе. Да, я понимаю, что не надо думать, что ты царь и бог и воинский начальник, то тебя все услышат, а если даже услышат, что после этого они что-то изменят в своей личной жизни. Нет, этот процесс, он такой, знаете, невидимый. И не надо думать, что для того, чтобы что-то изменилось в нашем обществе, необходимо, чтобы так, как мы с вами рассуждаем, и не только рассуждаем, но и действуем, этим руководствовались 50% жителей Российской Федерации. Плюс один, как говорят, для того, чтобы иметь контрольный пакет акций, необходимо 50 плюс одну акцию. В истории человечества был очень один решительный разворот от пропасти. 2000 лет тому назад. 2000 лет тому назад человечество было просто на грани гибели. Почти такой же грани, как вот накануне Великого потопа. Да, христианство, можно сказать, спасло человечество. Я даже углубился в эту тему, мне надо было понять, что из себя представлял кризис. Теодор Мобзен, это многотомная история Древнего Рима. Жуткая картина. Мы еще даже не дошли до такого состояния падения, до которого дошел Древний Рим в описании Теодора Мобзена. Вот. Ну и вот христианство, оно как бы развернуло человечество. Ну, понятно, что Христос ходил по земле 3,5 года. Он учил, проповедовал. Да, за ним ходили толпы людей. Да, но была какая-то группа, которые с ним ходили до конца. Правда, когда его там вели на Голгофу, даже они сбежали. Вот, ну, потом была Пятидесятница, сошел Дух Святой, и они как бы это самое, произошло преображение этих апостолов. Но я хочу сказать, сколько их было? 12 больших апостолов и 70 малых. А ведь это была закваска. Закваска для, будем говорить, всего тогдашнего человечества. Для всей Европы, для всего Средиземноморья. Апостол Фома пошел вообще в Индию. Ведь эта закваска, она изменила все общество. А их всего-то было 12 плюс 70. А, я так образно выражаюсь, вот у вас есть бочка молока и одна ложка закваски. Вот иногда одной ложки закваски хватает для того, чтобы сквасить целую бочку молока. Так что вот мне кажется, что не надо думать, что обязательно должно быть 50% населения, которые думают и действуют, как там нам предписано, либо по Декалогу, то есть по 10 заповедям, либо по христианству, это заповедь любви. Вот это могут сделать немногие. Это, да, немногие, совсем немногие.
Валентин Юрьевич, большое спасибо. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я думаю, мы с вами продолжим эту беседу в следующий раз, когда вы к нам приедете лично. Мы вас очень ждем.
Спасибо.
Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. До свидания.